Теперь дальше. Следующее, пусть это такое увлечение, ну, такое состояние сейчас. Вот то, что я вам буду рассказывать, это ближе к социальной истории науки. Но я, так сказать, стараюсь немножечко френдс избегать. Вот мне образование позволяет, естественно, научное сходство. И мы сейчас обращаемся к Древней Греции. Вот академик Степин очень любит выражение «техногенная цивилизация». И если ему верить, что не обязательно, то техногенная цивилизация, она как раз была результатом культурного переворота в Древней Греции где-то после 8 или 7 века до нашей эры, который начался. Мне не очень нравится этот термин по целому ряду причин, но я сейчас в эту философскую терминологию я входить не хочу, потому что вообще этот термин хронический скорость мне напоминает эту ситуацию, по-моему, я этот образ уже приводил, в Англии на витрине антикварного магазина видел, стоял самовар, там покрытый платьями и драгоценными камнями, и вместо цены там было написано «Для тех, у кого все остальное уже есть». Вот. Так вот, терминологические споры, которые продолжаются там годами, вот мне напоминают эту ситуацию. Я не считаю, что у нас все остальное уже есть. Поэтому, значит, так вот, я буду говорить несколько иначе. Европейский тип культуры. Вот это европейского типа культура принято начинать действительно с греческого чуда. И вряд ли удастся найти двух-трех специалистов, которые будут согласны в том, что, в чем причина этого греческого чуда, и там, в чем, собственно, его сущность. Потому что для философа это переход от мифа к логосу, то есть переход от мифологического к доказательному, категориальному мышлению. Для правоведа это переход от обычая, от обычного права к единому, ну, в идеале, единому для всех закону номусу. Для искусствоведа это эпоха раскрепощения знака. Это переход к канону, который запрещает повтор плагиат. Для психолога это смена отношения к новому, от, если в традиционном, до греческого чуда, до этого революции, отношение к новому было очень негативным, традиционным обществом, об этом подробнее говорить, то постепенно начинает цениться и цениться авторский вклад, человеческий авторский вклад человека-новатора. Для социолога это переход от специализированных профессий, передаваемых по наследству от отца к старшему сыну, к всеобщему распределению некоторых навыков. Скажем, грамотности, навыков государственного управления, эпоха расцвета, эпоха Филиппа уже, и раньше немножко уже государственная служба читалась, что государство слухов выбирали по греку. Это означало, что они руководствовались как бы такой гипотезой, как мы сейчас сказали, о равноодаренности всех ненормальных людей, да, государственной деятельности. И равнозаменяемость. Взаимозаменяемость. Каждый может. Ну, это вообще до сих пор считается часто. Но... Для лингвиста вот культурный переворот – это переход от слоговой письменности, там, линейного письма А или Б, называемого, к алфавитной, к созданию нормативных грамматик. И вот за всем этим многообразием интерпретации культурного переворота отдельных полисов, значит, с разными системами управления, там монархия, тирания, республика, там демократическая республика, аристократическая республика, там по-разному было. Сосветающая культура, сосветающая философия, сосветающая экономика в целом. И одной из загадок, почему это произошло и почему греческая культура приняла вот те формы, о которых я буду дальше говорить, которая стала, вот, так говоря, несколько воздушным языком, таким колыбелью европейской науки, вообще философии, цивилизации. Как правило, вот если сравнивать с Востоком, а мы всегда будем сравнивать с Востоком, там, с Индией, с Китаем, с Месопотамией, с Египтом, то греческая наука, она резко отличается. Она отличается прежде всего тем, что это наука доказывающая. Вот греку, скажем, число пи, отношение, значит, диагонали, и отношение длины окружности к диаметру, или отношение диагонали квадрата к его стороне, корень из двух, да, вот в районе Междуречия, Месопотамия, то умели вычислять эти число пи, там корень из двух, корень из трех и так далее, с той точностью времена царя Хаммурапи, то есть 18 век до нашей эры, 18 век до нашей эры, умели вычислять с той точностью, с какой греки не умели в третьем веке до нашей эры вычислять, через спустя 15 веков. Но тем не менее, вот у греков было другое. У них было стремление вот выстроить систему доказательного знания. Они вводили понятия теоремы, там аксиомы, теоремы, вообще слова-то сами все греческого происхождения, там лемма и так далее. И если, скажем, египтяне те же изобрели совершенно замечательные способы перемножения или деления целых чисел, сейчас проиллюстрирую. Вот я проиллюстрирую, а потом вот вы, так сказать, ну, посмотрите, как вот, что это на самом деле означает. Ну, допустим, нам надо там перемножить 2 числа. Ну, скажем, да, 17 на 28. Как они делали? Греки до этого не додумались. Но они додумались до другого. Мы берем один из столбцов и начинаем выписывать 2 столбца. Начиная с единицы. И дальше в 2 раза больше. Но удвоение это как процесс сложения. Вот я обращаю внимание, что это фактически 1, потом 2, потом еще в 2 раза больше, 4, потом еще в 2 раза больше. Больше 8, потом еще в 2 раза больше 16, стоп. Почему стоп? Потому что дальнейшее удвоение даст число больше, чем вот это. Так, хорошо, это сделали. Теперь берем второй сомножитель. Делаем то же самое, только не с единицы, а с этого сомножителя начинаем. 28. Складываем с собой, как сказал Бакулевин. 56. Еще 2 раза больше 112, 224, 448. Ну, стоп, потому что здесь, сколько здесь у нас получилось? 1, 2, 3, 4, 5, 5 строчек. Значит, ну и здесь тоже будет 5 цифр стоять. Потому что если мы здесь остановились на 5 цифр, то здесь мы останемся на то же самое. А теперь смотрим в первом столбце. Какие 2 числа в сумме дадут 17 в первом столбце? Значит, из пятой строчки. Берем, соответственно, из этих строк во втором столбце числа соответствующие. И складываем 448 плюс 28. Ну и получается, это число там, результат умножения там сколько? 476, да? Да. Все, перемножили. Мы ничего не делали нигде, кроме сложения. Деление. приведу один пример с делением. Нет, это не фокус. Это потом Кантор доказал строго, что стоит за это. Вторичная система, называемая.
Какие же могли придумать?
Нет, ну, знаете, вот как историк науки, я могу сказать, есть две ошибки. Первая ошибка, когда мы пытаемся из генетики предшественника, считая, что вот, те, кто есть, они такие идиоты, что они на это не зайдут. И тогда мы дойдем до Господа Бога.
Конечно, чуть.
Либо мы считаем наоборот, что все придумывали заново. Ну, вот какая-то средняя точка зрения. Есть вещи, которые мы никогда не узнаем, как они пришли, но вот я могу сказать, что греки до этого не додумались, а в Египте, может быть, египтяне взяли, там, не знаю, от индейцев или откуда-то еще. Все возможно. Но... Ну, допустим, у них было разработано наделение на тот случай, когда делятся числа нацело, и когда они нацело не делятся. Я возьму для простоты, когда делятся нацело. Допустим, 153 делить на 17. Как они поступали, значит, в этом случае? В этом случае, значит, от делителя, значит, столбец списка, 17, два раза больше, 34, 68, 136. И на этом мы заканчиваем, потому что следующее удвоение даст число больше делимого. Поэтому мы заканчиваем здесь, на этом. Теперь мы вписываем второй столбец от, в обратном порядке, от единицы. 1, 2, 4, 8. Так, теперь, значит, мы смотрим, вот в этом правом столбце, какие два числа в сумме дадут 153. Ну, иногда это... Если получается, надо более длинные, там требуется определенное время, чтобы сообразить, но тем не менее можно. Да? И берем, соответственно, числа, которые стоят в первом столбце напротив выделенных. И их складываем. 1 плюс 8. Получается 9. Вот и все. Мы нигде, кроме сложения, ничем не пользуемся.
Это эмпирически было выведено.
Да. Обоснования никакого. А греков вот волновало.
Природная сила математики.
Да. А греков волновало. Другое. Греков волновало, во-первых, что такое число? Что такое сложение? Что значит умножить? Они иначе шли.
Они отказались от силы, стали смотреть закон.
Да. Все правильно. И, знаете, вот как у меня один знакомый мальчик есть, вот он учится на философском факультете, он там спрашивает любовную историю, и говорит, вот он ходит грустный, мама его спрашивает, что значит? Ну, мать не надо, а то все ходит грустный. Говорит, нет, мам, давай. То есть, ну, честно. Что такое грусть? Ну, понятно, да, все как? Значит, так получается, что он вообще так и веселый случай. Вот так и греков волновало. Эти чудеса, они смотрели, дивились, как вы сейчас, но их интересовало все-таки несколько другое. И если здесь за этим стоит определенный способ оперирования с предметами, там сложение – это та операция, особенно когда то число идет, это та операция, которая имеет непосредственно наглядную репрезентацию. Вот у меня два яблока, плюс еще три яблока, будет пять яблок. Вот я могу это собрать. Да, вот это, вот это, вот это. И я все буду сводить вот к этим операторам. А для греков уже было более важно другое. Что такое число, прежде всего? И число для них начинается, что это самостоятельная некая сущность, некий идеальный, например, объект, в котором есть свои законы оперирования, и которые тоже можно определенным образом по законам строить. И хотя греки не владели, скажем, отрицательными числами, у них не было нуля, затрудняло развитие. Тем не менее, вот этот подход, он открыл путь к тому, что начали выстраивать числа потом уже средние века, в позднюю античность, в средние века, и, главным образом, там в 17, особенно в 18 веке, когда понятие, появилось понятие отрицательных чисел, появился там нуль сформировался, и также появились вообще число, стали мыслить не только как вот некое обобщение некой цифири, да, а число стали мыслить как состоящее из некого как бы компонента, как некую, скажем, упорядоченную пару обычных чисел. Я уж не говорю о том, что числа стали делить там рациональные, рациональные и все прочее. Это еще греки столкнулись с этим. Так появились комплексные числа, с которыми тоже начали вводить операции наподобие того, что было изучено для других. То есть, вот путь оказался более плодотворным. Так вот, опять-таки, мы сталкиваемся с той же самой проблемой. Для того, чтобы вот такой подход стал возможным, что-то должно было измениться в мозгах. Вот что произошло в обществе и в мозгах, что греки стали думать немножко не так, мягко говоря, немножко не так, как, скажем, на Востоке или там, ну, я имею в виду, в Месопотамии или в Египте, или в Китае, там, или в Индии. Вот в литературе сейчас на этот достаточно широкий вопрос, но два ответа, которые мне представляются наиболее разработанными в плане фактологии, в плане доказательности. Это, конечно, очень сложный этот вопрос. И эти две теории, две концепции, они взаимодополняющие. Я их воспринимаю как два совершенно разных подхода. Это первая концепция Михаила Константиновича Петрова. Это был совершенно замечательный человек, очень много написавший по истории, по методологии, по социологии науки. Человек, который работал действительно на мировом уровне, ну, отчасти потому, что он знал языки, потому что, как говорил, что в России три напасти – воровство, пьянство и полнейшее незнание иностранных языков. Так вот, Петров был счастливым исключением. Вот. Кроме того, он писал конверты, был сторонний зарядный человек, очень остроумный. Был остроумие умного человека, тонкая. Но поскольку он поссорился с КПСС, то его выслали из Москвы в Ростов-на-Дону, теперь там гордятся очень. У них два героя интеллектуальных. Это Юрий Андреевич Жданов, сын, вот этот вот, да, который, кстати, химик, чем корреспондент, вот, и которому там много висит, нет, не стат висит, мемориальные доски такие здесь. Ну, все. И Михаил Константинович Петров, относительно которого никаких там в Ростове я не видел ни бюстов, ни даже скромных мемориальных досок, но тем не менее, которым Павел живет очень сильно. Когда я выступал, он случайно обмолвился. А Петрове, он в 18 веке тоже много занимался, я просто упомянул одну из его работ, и прямо это был фурор, вот как хорошо вы упомянули, замечательно знаете, вас работу знаю. К нему его ученики, аспиранты, сотрудники, они из Москвы ездили на семинары в то время. Вот. Он оставил, в то время он в основном книг издавать своих не мог, он был такой воспрещенный автор. Даже если книги были о Греции, так все, и он отдавал должное там и делал марксистские реверансы, но тем не менее все равно не печатали. Вот. И позволяли ему только публиковать рефераты чужих работ в журналах, это не он издавал, Институт научной информации, вообще с него. Он издавал такие оперативные сборники, половина из которых секретилась. Достать их было сложно, но я сделал очень простую вещь. У меня много таких сборников было. Я с письмом из университета приезжал в ПНИОН, поскольку у них это все на складе, они девушку выделяли, которая, значит, шла вот на склад, а я уже знал, что лежит, я по дороге так. Я знал пол, где с грифом для научных библиотек или там на служебного пользования. Она поворачивалась. Они продавали, они были бесплатно. Вот. А потом она у него подбирала, потому что можно. Вот. Причем очень интересно, вот один засекреченный сборник, а чему он был посвящен? Он был посвящен там, западным работам по дарвинизму или по ламаркизму. Ламарк вообще весь спецхрам был. Все, что касается Ламарка, все вот это, как там Мандельштам, да, на лестнице Ламарка, вот, на последнюю ступень. Все, вы знаете, на последнюю ступень сухая. Вот. Вот он там писал очень хороший реферат, очень такие умные, остроумные. Вот это его концепция. А вторая концепция, сейчас я и буду рассказывать. Да, я буду рассказывать подробно. Вот, концепция Петрова, а вторая, сейчас по-моему, издали очень сильно, но, слава богу, не сгорели, так что они были изданы, довольно толстые книги у него. Вот, а вторая концепция принадлежит покойному тоже профессору нашего университета Александру Ильичу Зайцеву. Вот, когда я пришел на кафедру классической филологии проконсультироваться с Александром Ильичем, я сказал, что, знаете, вот он знает все. Ну, вот у меня тоже такой впечатление сложилось, потому что не спросишь, он все знает. Вот. Там что-то другое. Вот сейчас начнем с Петрова. Вы поняли, что одного, что другого. Значит, Петров так рассматривает. Во-первых, что было до культурного переворота? Какое было общество в Древней Греции? То есть крито-микенский период, греческая цивилизация, я напоминаю, она началась не на материке, она началась с критской цивилизации, значит, потом после гибели, видимо, в результате каких-то природных катаклизмов или природных катаклизмов, которые сочетались там с нашествиями внешними, вот эта цивилизация в 18 веке до нашей эры Критская погибла, и дальше возникает на материке Микен, возвышение Микен, Делоса и других соседних полисов. Микенская цивилизация, обычно историки объединяют как один большой период, критомикенская цивилизация от 3000 до 1200 года. Вот. Уже дальше вот начинается после так называемого дарийского нашествия, нашествия народов моря, начинается архейский период. И то, что описано в поэмах Гомера, Гомер оставил там что-то, по-моему, 9 поэм или что-то около того, не очень точно цифру называют. Вот из них до нас дошло только 2. Они существовали очень долго в устной традиции, потом Аристотель частично переписал про Александра Македонского, а потом в 3 веке уже были записаны полностью Одиссея и Илиада. Вот, ну, варианты. Гомер в 8 веке, он описывает как раз ситуацию перехода от традиционного общества к обществу нового типа. Гомер 8 век до нашей эры и Гесиод 8-7 век. В их поэмах эта ситуация отражена, поэтому довольно богатый источник. Ну, кроме того, есть археологические данные, начиная со Шлимана и так далее. Вот было общество, которое называлось, принято называть традиционным. Это не оценочная характеристика, это термин. Традиционное общество характеризуется следующими чертами. Первое. В традиционном обществе, это общество оседлое, земледельческое, и в этом обществе семья – это не просто, как принято говорить, ячейка общества, это профессиональная ячейка. Это группа людей, связанных кровным родством, если по вертикали смотреть, да? Отец, сын, так далее. Вот, которые являются носителями определенной профессии. И, как писал Петров, вот в такой ячейке, в такой совокупности людей происходит, то есть каждый индивид имеет тождественный набор программ репродуктивного типа. То есть, короче говоря, так сказать, просто в этом. Дело в том, что Петрова, когда читаешь, он занимался лингвистикой. И у него вот это термин, там, тезаурус, там, закон цифры и так далее, это очень часто встречается, к этому надо просто привыкнуть. Вот. Хотя иногда забывает, что он очень старый рассуждение, у него там такие да, очень веселые, смешные, но тем не менее. Вот, значит, речь идет о том, что подавляющее число профессий наследственны. И основная информация, инструментарий, секреты мастерства и так далее, все передается от отца к старшему сыну. Стоит вопрос о младших сыновьях. Это отдельный вопрос, это проблема лишних людей. Проблемы как в обществе, так или иначе решающиеся с большим трудом, но что-то всегда придумывают. Я потом об этом буду говорить. Вот, чтобы вы понимали, о чем идет речь, очень есть поразительное свидетельство Геродота. Он говорит о Спарте. Спарта – это один из полюсов греческого мира, где вот это традиционное общество продержалось дольше всего в классической Греции, и наиболее яркие формы были. А вот следующий, цитирую Геродота, это шестая книга, а вот следующий обычай спартанцев похож на Египет. Ну, египетское общество само собой, это такое типичное традиционное общество. У них, то есть спартанцев, глашатые, флейтисты и повара, ну, список не исчерпывающий, понятно, наследуют отцовское ремесло. Сын флейтиста становится флейтистом. Сын повара поваром, а глашатая глашатаем, даже если у него нет голоса. Вообще. На смену потомкам глашатаев не назначают посторонних, даже если они обладают зычным голосом. Но должность остается в той же семье. Вот такие наследственные обычаи, которые я спартан. Это типичное описание традиционного общества. То есть старшие уподобляют себе младших, передавая им вот эту программу. И вот эти профессиональные ячейки семейные, в которых имеет место внутри семейный контакт поколений, хорошо. Вот первая характернейшая черта традиционного общества. Вот это фактически они друг от друга в информационном отношении относительно, это четко относительно изолировано. Абсолютно невозможно, потому что странно было бы, чтобы кузнец не знал, когда земли пахать, когда собирает урожай. Ну, это просто невозможно поверить. Но секреты мастерства определенные, навыки профессиональные, вот в этом отношении есть некая изоляция. Вторая особенность традиционного общества. Раз есть профессионалы, то есть сообщество семей данной профессии, то должен быть обмен продуктами профессиональной деятельности. То есть должен быть то, что сокращенно межсемейный контакт, межсемейные контакты обмена. Межсемейные контакты обмена. То есть, когда продукт труда, скажем, земледельца, там обменивается, ну, продается и так далее, продукт труда плотника, там, кузнеца и так далее, и так далее. И получается следующая картина. Вот эта деревенская цивилизация, она такая, как бы стелющая цивилизация. То есть, кузнец, он обходит вот определенную территорию, ну, в пределах возможного, значит, и обслуживает там плотников, глашатаев, флейтистов, там продуктами своего ремесла. И центром такой цивилизации является земледелец, конечно. Он главный, есть всем нужно. И вот тут возникает вопрос о судьбе лишних, а вторых, третьих сыновья и так далее, лишние люди. Их куда девать? Им же не достается, а вот способы социализации лишних людей решались как социализации по-своему. Если в Китае как мощное строительство растительных систем, я не буду о Китае буду говорить, которые загубили. Ну, вместе с естественными климатическими условиями всю экологию Китая, древний Китай, это подобные, то в Греции была несколько иная своя особая форма, о которой пойдет речь дальше. Третья особенность, относительная численность профессиональных сообществ. Дело не в том, сколько, никто не может сказать, сколько там в тот или иной период, в том или ином регионе, сколько было там кузнецов, плотников, глашатых, летистов и гетер. Вопрос в другом. Чем определялась эта численность, чем лимитировалась? Примерно, процентно. Но определялась ситуация земледелия. То есть определялось тем, сколько земледелец может отчуждать продукцию труда на того, чтобы держать полководцев, царей, парикмахеров, институтов, летистов и так далее, и так далее. Другие нужные профессии. Как правило, традиционное общество могло отчуждать от себя от 15 до 20% земледельческого продукта. Иначе все. То есть 15-20% людей могли сидеть не на земле, а заниматься чем-то другим. Четвертое отсюда. В традиционном обществе каждая профессия имеет своего бога-покровителя. В этой роли выступают обычно вечно юные боги или богини, как и сама профессия вечно юная, и, как правило, не первой династии. Потому что формирование пантеона начинается еще до того, как окончательно формировалась культура традиционного общества. И здесь важно иметь в виду, что хотя семейство богов это не очень дружное семейство, там вечно какие-то раздоры, интересные истории, но тем не менее все сферы ответственности поделены. Нет исходных профессий, как и нет богов просто так, каждый покровитель чего-то. Скажем, плотники, их называли, которые строили корабли, в частности, их называли рабочие активы. Там, земледельцы, там, рабочие геометры и так далее. То есть, это каждая профессия. И что очень важно, что вот Бог-покровитель профессии, это не просто божество, которому обращались, чтобы был урожай, чтобы корабль не упал сразу. Как только его на работу. Это Бог, он как бы выполнял такую интересную функцию, говоря советским языком, он был носителем передового технологического опыта. То есть, если кто-то придумал какое-то совершенствование, оно подавалось не как придумка данного человека, вот в этом отношении авторские права были все только у Бога в крови. Это Афина. Потому что у Афины, когда в Греции появились как 50-весельные корабли, Пентеконтер или Триер, вот это все изобретения, все нововведения, которые были использованы для отстройки таких кораблей, а у Гомера, берегов Илиона, там собралось, у него официально было 1000 Пентеконтер, то это преувеличение, но их были, тем не менее, я думаю, это правда. Пусть даже там 3-4 раза меньше. Вот, то надо сказать, что вот человек не имел права быть автором чего-то. Он только исполнитель, потому что у Бога, покровителя, или богини, есть образец. Вот этот божественный образец этой вещи. И дальше Бог передает идею этой вещи, как ее выстроить, как ее собрать, как ее сделать мастерам. То есть он работает, мастер, по принципу не от себя говорить буду. И такая же точно выстраивает модель творчества вообще. Я прочитаю вам, ну я знаю, что очень плохо читать, так сказать, слух, отрывки больше 3 слов, вот. Но все-таки прочитаю это из диалога Платона и он, сократический диалог, где Сократ Рапсоду Иону, кстати, вот Рапсод Ион, вот еще раз слово Рапсод, меня завело очень на замечание, на мой взгляд. Ведь элементы традиционного общества, они сохраняются и сейчас. Есть страны, где это больше видно, есть страны, где это меньше видно, но там зима, отец, остров, сын, это все тоже, да, элемент такого.
Особенно в пластистических поведениях, зависит от того, где способности голоса,
будет видеть и все. Или плясать. Так вот, это вот элемент традиционного общества. Так вот, дело все в том, что в традиционном обществе вот функция этого божества, это еще на хранительство, что я назвал, передовым обществом, то есть все на рынке и так далее, передавать это знание. И вот в Индии, скажем, вот по деревням в 20 веке, не знаю, как сейчас, но вот в 20 веке еще, там, в середине 20 века, ходили такие пестерапсоны, которые ходили по деревням, и они пели старые гимны индийские, в эти гимны они включали сведения о применении ценности зерном, скажем, о погоде, какая будет, о урожайности, которая ожидается, о новых удобрениях и так далее. Вот они как бы от Бога это, ну, понятно, да? Это не совсем так было, но тем не менее вот традиция вот воспринималась. То есть вот этот Бог, по крайней мере, профессии, он играл как бы функцию интегратора для профессионального сообщества, он играл ту функцию, которую сейчас играет научный журнал. Где бы там ни публиковался, в интернете, бумажно. Так вот, модель творчества такая была. Вот диалог его. Сократ объясняет Рапсоду Иону относительно Гомера, начинает. Твоя способность хорошо говорить о Гомере – это не искусство. Это божественная сила, которая тобою движет, как сила того камня, который Эврипид назвал магнетийским, а большинство называют гераклейским, то есть магнит. Магнитный железняк. Камень этот не только притягивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, могут делать то же самое, что и камень. Ну, понятно, вы это видели на скрипте, да? Так и муза сама делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других одержимых божественных вдохновений. Одержимая модель творчества. Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, потому что это понятно, что тогда бы они были мастерами сами, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости. Поэт – существо легкое, крылатое и священное. Вот. То есть...
Рапсодия
–
это его профессия.
Ну, там, да, он объясняет этому Иону, вот тот любил Гомера, хорошо о нем говорит, и Сократ его спрашивает, значит, тут, как ты думаешь, почему вот тебе так близок Гомер, почему ты о нем так мог красиво говорить? Он говорит, что вот потому что меня обучали этому искусству. Вот Сократ ему объясняет, что нет, не в этом дело. Это вот особая одержимость есть, которая идет. То есть вот иерархия творчества у Платона, она принимает вид такой, пользуясь немножко более поздней терминологией, слабеющей эманации. Творчество – это то, чему научить нельзя. И дальше, кстати сказать, вот этот вот мастер-профессионал, он лишен права на творчество, по сути дела, сам по себе, на самостоятельное имеющее творчество. Поскольку творчество – это монополия богов. Это совершается там, на небесах, на Олимпе. И дело вот мастеров – это только приумножать того, что, значит, дали боги, ими созданные идеи. И профильное божество – это главный герой событий. И вот все изобретения, которые люди делают, как Петро писал, германцы стреляют из крепки, это все изобретения, которые фактически идут от Бога соответствующего профиля, покровителя определенной профессии. И часть этих изобретений, оно гибнет, большая часть гибнет, потому что оно не находит никакого, оно не входит в социум, по тем или иным причинам не находит там места. Некоторые занимают такое раритетное существование, ведет где-нибудь в кунсткамерах или где-нибудь там во дворе там императора, поднебесные и так далее, и незначительная часть, оно социализируется. Но чтобы изобретение социализировалось, то пошло, что оно должно войти туда прежде всего. Будучи полезным, очевидности полезным. И второе, оно должно, это изобретение должно войти в невинных одеждах очевидной пользы. Оно не должно навредить традиционному обществу, потому что традиционное общество, оно очень устойчиво, оно очень консервативно. Может быть нашествие, может быть катастрофа какой-то, катаклизм. Но на месте одного традиционного общества, с одной политической организацией, может возникнуть другое, такое же традиционное, хотя может быть форма политической организации будет другое. Скажем, республика, аристократическое, демократическое место тирании. Но общество будет вот с этими чертами, которые я сказал, с этими двумя, оно будет в основном традиционное. Оно очень инертно. И поэтому слом этого общества, как его сломать? Первый вариант, который нереален совершенно, но который напрашивается, это ударить по сердцевине, это ударить по бездельям. Значит, это голод, это смерть. Значит, что-то должно было произойти такое, что традиционное общество восприняло как свое, как нужное, как полезное. И которое оказалось вот этим троянским конем. И вот... Петров, собственно, и дал ответ, ну, свой ответ на этот вопрос. И по его мнению, таким вирусом, таким троянским конем оказался большой, типа Триера или Пенсконтера, или там были более, там, стопичные корабли, вот большой корабль пиратский. Поэтому одна из его книг, но это такое более популярное изложение, более толстое, называется «Пираты Эгейского моря и личность». Это Роспен, если не ошибаюсь, 95-й год. Здесь две работы у него. «Искусство и наука» и вторая «Пираты Эгейского моря». Две небольшие работы, но у него есть толстые книги, поэтому будет посвящено, я больше по ним рассказываю. Вот. Но прежде чем говорить о пиратском корабле, это видим в следующий раз, значит, мы должны еще пятая характеристика традиционного общества. Она ответила на вопрос, на этот я завершу, ответа на вопрос, а может такое общество традиционное, вот с этими чертами, которые я перечислил, развиваться прежде всего технологически? Да. Как? Оно может развиваться в меня путями. Первый путь. Это через рационализацию навыка, ну, когда будет какое-то изобретение, какое-то простейшее, там, скажем, подъемник воды, ну или не очень простейшее, допустим, да, рационализацию навыка. А второе, это связанная рационализация навыка часто бывает, через увеличение числа профессий путем разочкования. Вот когда мы начинаем изучать технологию древнюю, ну, скажем, гончарную технологию или любую другую, то мы видим следующую вещь. Сначала одну из семей сделали сосуды от начала до конца. То есть добывали глину, там форму придавали, лепили, отжигали, покрывали там лаком, расписывали и так далее. Все это делалось от начала до конца. Потом профессии распачковывали. Одни занимались изготовлением самих сосудов, другая семья, другая профессиональная чья, родственники и так далее, и так далее. В результате вот, происходило увеличение числа профессиональных семей. Я приведу вам очень интересный пример. Когда начали раскопки одного из городов, который был уничтожен, видимо, вследствие нашествия, там пожар какого-то мощного билда. Вот обнаружили массу глиняных табличек. Вот эти глиняные таблички, они принадлежали песцам. Вот очень много интересных археологи туда открыли. Это было в середине 20 века. Они обнаружили, во-первых, что песцы пилоса, а потом это подтвердилось на других археологических изысканий.
Они не просто вот один десерт при дворе, ну, там примерно они составляли от дворцового персонала, то есть где-то в разные годы от 20 до 40% по мере увеличения бюрократизации, значит, их число росло. И они специализировались. Один считал, скажем, наконечник стрелы, там, число букв и так далее, второй считал пост, третий считал орет, четвертый там еще что-то такое. То есть у них специализация была. Хотя физически один мог или там в два раза или в три раза меньше число. Сколько мог считать просто самые различные методы, два специализации. А сами таблички, дело в том, что были найдены таблички фактически уже заготовки, туда надо было ставить только цифры. Это были вот фактически бухгалтерские документы, это были накладные, что называется, как сейчас можно сказать. Никаких там споров, никаких проблем, ничего там, ничего не было. Это деловые документы бюрократии. Чем бюрократия больше укреплялась, тем больше остается без цифр. Больше процентов их было в составе по сути придворных. Вот. И вот это распочкование профессии, вот уже у Гесиода, в «Трудах и днях», там есть замечательные две строчки. «Самонадеянно скажет иной, сколочу-ка телегу, а у телеги-то сотни частей, или не знает он дури». То есть одному человеку, то есть одной профессиональной семье уже телегу не сколотить. А дальше начинается следующая вещь. Растет число профессий. А процент, который ты медведь могут отчитать, все должен ставить на наши глаза. И дальше начинается, по видимости, от каких-то внешних причин. Там, катаклизмы природные, нашествия, там еще что-то, восстание. Начинается катастрофа. Как говорят, вдруг кризис перерастет. Традиционно, для традиционного общества. Нет. И не распачковывать так практически нельзя, потому что в обществе, в социуме уверенность, что совмещение профессии это просто невозможно. Вот одна из самых главных особенностей, вот мы кстати, кроме всего что объяснил, это отсутствие совмещения профессии. Вот совмещать профессии можно только при одном условии, на взгляд традиционного общества. С потерей качества. Такие стандарты, что отчасти кажется верно, да. И поэтому все должны заниматься своим делом. Когда, скажем, Афины и Спарта заключили договор о войне, военном сотрудничестве, периодически такое бывало в истории, то спартанцы, то Афины сначала, они были возмущены, что они представили, допустим, там 500 воинов, спартанцы всего 100 человек. Но тогда спартанцы им ответили, пусть встанут среди афинян те, кто является профессиональными воинами. Встало несколько человек, а спартанцы стали все сотни, они были все профессионалы. Вот понимаете, проблема совмещения, это профессия, это была для традиционного общества, это был путь гибели. И вот тот фактор, который Петров нашел, это даже не важно, насколько там именно Тенте Контера или что-то еще и так далее, но спросил бы то, что он удачно назвал палубной ситуацией, когда возникла ситуация, когда пришлось совмещать профессии. И это пришлось на регион Эгейского моря, который географически, то есть здесь накладывается уже дальше географический фактор, который географически коренным образом отличался от ситуации, как в Малой Азии или в Египте. Потому что Пентеконтера или более сложный, более мощный корабль, это плавучий остров, практически непотопляемый. И этот корабль мог служить одновременно как целям государства, почему он был принят, для торговли, для обороны. И одновременно, будучи захваченным, он мог служить пиратским целям. А пираты никаких 19% не заинтересованы. Там происходит совершенно, там идет совершенно другой процесс, который опять-таки у Гомера хорошо описан. Ветер от стен Илиона привел нас к ограду Тиконов и Смару. Град мы разрушили, жители всех истребили.
Желтые женщины, сохранившие и всяких сокровищ награбивши много, стали добычу делить мы, чтоб каждый мог взять свой участок. Вот он без зайти просто описывает алгоритм морского разбоя. Вот эти личные люди, они захватывали участок и начинали строить салфы в своем обществе. Но это были другие люди. И напал. И в итоге побережье. Потому что пиратский корабль обучал побережье обучал пиратский корабль.
Смежный профессий?
Да. Заказывали, прийти с соглашатым, земли с пашком и так далее, стояло что? День воина. Иначе никак. Иначе не будет. И вот эта стелящаяся цивилизация, она не годилась, потому что факт. Потому что это не ситуация, когда по пустыне месяц идет армия. Это ситуация угрозы из-за горизонта мгновенной. Корабль появлялся внезапно, нападение в случае удачи, вот то, кто описал, например, в случае удачи, серия корабль скрыли, все. И он мог появиться в любой момент, в разных местах. А что такое Индийское море? Это маленький водоем, где-то там 250 тысяч квадратных метров, километров. Да, Скатула видно открывали. Скатула острова видно помещены еще два. Вот такое Индийское море. И жизнь в основном на прибрежной полосе. И поэтому вот пиратский корабль выполнял совершенно особую роль. Он разрушал вот этот традиционный, он заставлял совмещать профессии. А это гибель традиционного общества. Но это еще полбеды. Палубная ситуация, она в принципе иная. Это вам не бюрократические будни при царском дворце или там демократической республике. Это другая ситуация. Это ситуация, когда прежде всего капитал, если говорить о палубной ситуации, должен заранее продумать все варианты исхода. Здесь повторение невозможно. Вот эта текучка, когда традиционно передается одни из тех же навыки, там, со столицей что-то текучка меняется, от отца к сыну, это не подходит для этой модели. Каждый раз надо изобретать новое. То есть, каждый раз будет нападать одинаково, ты останешься долго. И обороняться. Потому что нападать и защищаться можно по обществу интересу и обществу цели. И складывается ситуация, когда то, что говорится, один разумно движет, оставаясь неподвижным, а другой разумно движет, оставаясь неразумным. Когда роль слова, когда слово программирует дело. Вот возвышение роли слова и на корабле. И в этой ситуации на побережье невозможно, пока вы будете, пока вы обидите и предупредите, что там вот напали на вас и так далее, вы все закончите. Вот как у Гомера описано. Значит, центром становится, что главным становится в пользе? Агора. Рыночная площадь, место сбора, кроме всего прочего, это еще место сбора. Куда можно оперативно. Вот это старая модель стелящейся цивилизации на довольно большом пространстве, она не соответствует мобилизационному предписанию, которое складывалось в результате невиданной пиратской активности в Эгейском море со времен Минойской эпохи. Вот. И тут есть еще один, ну, сейчас я думаю, там еще некоторые моменты. Сказал бы, когда я буду говорить вчера, сейчас это будет долгий разговор. Вот, но идея, это вот понятно, да, что кодирование действия знаков и обратный процесс, то есть один проигрывает ситуацию, команду, другие подчиняются. Причем это не просто команда, а каждый раз требуется творческие ставки, военные действия и в обороне и в нападении. Они учат друг друга.
Больше значения знаки.
Да.
Звук утрачивается.
Да. И поэтому совмещение профессий оказывается не технической, так сказать, ситуацией, а ситуацией принципиально, которая меняет, конечно, что-то меняет мозги. Вот так вот. Вот я на этом закончу, потому что дальше разговор пойдет серьезно немножко на другую тему. Вот, но связанное с этим я подробно буду рассказывать, там о фигуре Одиссея и так далее. Вот, вот Одиссей, кстати, почему я не буду говорить дальше? Вот это как раз типичный пример. Он там и плотник, он и царь, он и воин, мореплаватель и так далее, и так далее. Это как раз такой несколько, может быть, даже усиленный до, может быть, преувеличения вот такой человек, который совмещает очень много функций, очень много профессий, человек другого типа культуры. Вот. Ну, об этом мы в следующий раз поговорим.